В городах, ближайших к Москве, воеводы и подьячие кормились умереннее. Челобитные мирских людей были доходнее до царя. Но в городах дальних, где именно было до Бога высоко, до царя далеко, кормленщики разнуздывались и этой разнузданностью вызывали самоуправство мирских людей, которым также представлялось, что до Бога высоко, до царя далеко. Не повторяем рассказы о восстаниях мирских людей отдаленных городов в царствовании Михаила Федоровича и в начале царствования Алексея Михайловича. В конце царствования Алексея в 1673 году жители Китай-городка под предводительством Анечка Ташкинова и Митьки Беркутова воеводе Волкову в денежных доходах царских отказали. Приходили на воеводу бунтом и хотели убить. От воеводства отказали, приставов и целовальников с города свели. Правительство послало сотню стрельцов для утушения бунта, и дело кончилось пытками и виселицами. Не от одних, впрочем, посадских людей доставалось иногда воеводе. Иногда посадские должны были выручать воеводу. Однажды в Шуе на посаде раздался сполошный колокол. Посадские сбежались и видят, что их воевода Барков лежит чуть живой. Ехал он из гостей вместе с соседним помещиком Тряпчим Кашинцевым, человеком страшно задорным. Поссорились, подрались, и Кашинцев выдрал у воеводы всю бороду без остатка. Представители мира пред правительством был земский, посадский и все уездные староста, выбранный миром. Тяжело от воеводы или от кого и от чего бы то ни было, староста бьет челом во всех посадских и уездных людей места. Он кормит воеводу и подьячих. Но когда кормить становится тяжело, когда мир начинает волноваться, староста со своими, за своих, староста лает воеводу. Но не всегда бывали такие бойкие старосты. Иногда староста соединялся с воеводою и действовал против мира, против выгод своих избирателей, и мирские люди обращались к правительству, били челом на своего старосту. В наших мирских делах учинил большое дурно, в денежных приходах и расходах большую хитрость, о себе корысть. Подговаривался к воеводе и к таможенному откупщику, пьет и ест с ними беспрестанно, и ночи просиживает. На нас воеводе и откупщику наговаривает, и нас продают и убытчат, вели государь от нас его вывесть. Против дурного старосты, избранного, у избирателей нет другого средства, как просить правительство вывести его из города, потому что если смененный староста останется у них, им будет плохо, потому что это обыкновенно человек богатый, сильный. Слабость общества, мира, пред отдельным лицом высказывалась и в другом случае. Кто-нибудь из мирских людей начинает дурно вести себя. Мир предвидит, какие беды могут произойти от этого. Напьется пьян, сделает какое-нибудь дурно, подерется, убьет кого-нибудь до смерти. Мир будет отвечать. Подле, воевода, подьячие, которые ждут только того случая, как бы поножиться насчет мира. Постараются припутать к делу как можно большее число людей. И мир бьет челом. Жалоба нам на посадского человека Короба. Пьет и бражничает безобразно, в зернь и карты играет, жену свою бьет и мучит не по закону. Вели его с женой и детьми с посаду выслать вон, чтоб нам в пене и опале не быть. Члены рода поступали точно таким же образом. Били челом государю, что один из родственников ведет себя очень дурно и не унимается, несмотря на наказание от старших членов рода. Род дает знать государю, чтоб после в опале не быть. Слабость мира особенно выражалась в розни усобицы между богатыми и бедными посадскими людьми. Явление, которое встречалось ни в одном Пскове, ни из одного Пскова получались такие челобитные. Бьют челом посадские средние и молодчие бедные людишки всех сороков. Жалоба нам на посадских людей, на прежних земских старост и нынешнего, и на всех лучших богатых людей. Лучшие богатые люди нас окладом и теглом не по силам загнили, а себя в окладе облегчили. Из тех своих легких окладов на многие годы тягло не доплачивают, оставляют за собой залоги большие, и для того земских старост по книгам друг другу норовя не считают, а нам, средним и молодшим людишкам, на счет не дают. Все совсем относилось к правительству, било челом великому государю. Правительство не оставалось глухо к челобитиям. Просил какой-нибудь мир выборного чиновника вместо коронного. Правительство охотно соглашалось. Бьют челом, чтоб городничего или городового приказчика, по-нашему коменданта, отставить и выбрать нового миром. Государь велит выбирать. Бьют челом посадский и всеуездный земский староста во всех места посадских людей и волостных крестьян, что прежде в земской избе у всех дел был один подьячий, а теперь явился к ним из Москвы какой-то господин с грамотою, который велено ему быть в подьячих у земского старосты, а прежнему подьячему быть у одного ямского дела. Но прежний подьячий, пишет староста, человек хороший, налогов и убытков от него не бывало. А этот новый, который напросился на его место, у земских дел не бывал и к ним не годен. Великий государь приказывал выпроводить приехавшего из Москвы подьячего, несмотря на его грамоту. Бьют челом волостные старосты и крестьяне, что у них в съезжей избе искони подьячи по их выбору, а теперь один хочет сесть в подьячих без их выбора. Государь не позволяет подьячему садиться без выбора. Против воеводских злоупотреблений на суде были приняты меры. Не велено судить воеводам и приказным людям дела тех лиц, от которых подано будет на них подозрение. Судить их велено воеводам ближайших городов, не дальше 150 верст. Потом не велено определять воеводами дворян в те города, около которых у них находятся поместья и вотчины. В конце царствования Алексея Михайловича велено было оставить въезжие и месячные, и праздничные, и иные денежные всякие хлебные поборы воеводам, и что на воеводские расходы земские старосты на мирские деньги покупали на воевод. Понятно, что воеводы не могли вдруг отказаться от этих поборов и приносов, и земские старосты носили пироги и рыбу по старой привычке. Доказательством служит то, что царь Федор Алексеевич должен был подтвердить указ отцовский. Сделана была и более важная попытка к преобразованию отношений горожан к воеводе, но не удалась. В 1665 году воеводою в Пскове был знаменитый любимец царя Алексея Афанасий Лаврентьевич орден Нащекин. Воевода нашел дела веренного ему края в очень неудовлетворительном состоянии. Заграничная торговля, которую богател Псков, находившийся на двух рубежах, упала вследствие войн польской и шведской. Зло общее всем городам Древней России – господство так называемых «мужиков-горланов», богатых торговых людей, которые, забравши всю власть в свои руки, хлопотали только о своих выгодах, забывая выгоды большинства сограждан, это зло было в самой сильной степени в Пскове, где была свежа еще память о кровавой борьбе между лучшими и меньшими людьми в смутное время, а недавняя псковская смута подновила раздражение. Афанасий Лаврентьевич не хотел только кормиться на псковском воеводстве. Он стал думать, как бы поднять благосостояние города, который был ему родной. Как везде, так и тут он смотрел на запад, делал, с примеру, сторонних чужих земель и предложил земским старостам и Всенародному совету следующую меру – быть в Пскове беспошлинному торгу с иностранцами, одному 6 января на 2 недели. А другому с 9 мая на 2 недели. Причем мимо посадских людей, псковичей и иных чинов людям с иностранцами не торговать. Во всех государствах главны те торги, которые без пошлин учинены, твердил воевода. Уже давно по всей России, особенно же в значительнейших городах, слышались горькие жалобы русских торговых людей на купцов иностранных, которые, действуя сообща и располагая большими капиталами, захватывали торговлю в свои руки. Чтобы относительно цен на товары не быть в зависимости от русских значительнейших торговцев, иностранцы обыкновенно входили в сношения с небогатыми людьми, давали им вперед деньги, на которые те скупали для них товары низкою ценою, довольствуясь небольшим вознаграждением. От такого неудержания русские люди на иноземцев торговали из малого прокормления и в последнюю скудость пришли, о которой псковичи и свои животы имели, от сговорщиков с немцами для низкой цены товаров также оскудели. Чтобы не было такого тайного подряда с иноземцами, чтобы маломощные русские люди не брали у них в подряд денег и таким образом не понижали бы цены русским товарам, Нащекин предложил псковским лучшим людям торговым расписать по свойству и по знакомству во Пскове и в пригородах маломощных людей по себе, ведать их торговлю и промыслы, и вместо того, что прежде брали они деньги у иностранцев и на них работали, давать им суду из земской избы, то есть из городских сумм. Накупивши на эти деньги товару, маломощные люди должны привозить его в Псков в декабре месяце. Товар должен быть записан в земской избе. Лучшие люди должны принимать эти товары, каждый у своего, кто за кем записан, давать им цену с надачей для прокормления, и чтоб к маю месяцу накупали новых товаров. После же ярмарки лучшие люди, продавшие товары с валом иностранцам, должны заплатить маломощным людям ту цену, по какой сами продали. Потом воевода обратил внимание на винную продажу, предмет важный, ибо эта продажа составляла один из главнейших источников дохода для казны. Псков был город порубежный, иностранцы привозили тайком множество горелого вина и немецких питей, отчего псковичи не брали напитков с казенных кружечных дворов. Уголов и целовальников, приставленных к продаже вина, большие недоборы, с них взыски, они стараются взыскать, вынуть запрещенный товар у жителей. От этих выемок людям разоренье, а казне прибыли нет. Вследствие этого Нащекин предложил установить вольную продажу вина с платою в казну с рубля по 2 деньги. Если же кто станет торговать напитками больше, чем другими товарами, на тех брать с рубля по гривне. Наконец, воевода предложил новое устройство городового управления. Предложил выбрать 15 человек на 3 года, чтобы из них каждый год сидело в земской избе по 5 человек. Эти 5 выборных должны судить посадских людей во всех торговых и обидных делах и отводить к воеводам только в измене, разбое и душегубстве. Случится тяжба между дворянином и посадским, то судить дворянину, кто будет у судных дел, с выборными посадскими людьми. Пошлины судных дел, решенных 5 выборными, держать в земской избе для градских расходов. Такое же устройство должно быть и в пригородах. Предложения Нащекина произвели сильное волнение между псковичами. Разделились, одним нравились предложения, другим нет. Меньшие люди были за новое, лучшие отстаивали старину. За этими ссорами дело протянулось от апреля до августа. Только 13 августа посадские люди написали, наконец, свои челобитные по мысли воеводы, принесли в Троицкий собор и приняли благословение архиепископа Арсения. Челобитные отправлены в Москву, и новое устройство введено. Но Афанасий Лаврентьевич не мог долго оставаться в Пскове. Он был отозван для важного дела, для ведения мирных переговоров с польскими уполномоченными. Воеводою в Псков явился князь Иван Андреевич Хованский. Князь Иван Андреевич был неохотник до новизн, особенно был неохотник до новых людей. Он уже и прежде, как мы видели в своем месте, имел столкновение с Нащекиным, на которого смотрел как на временщика, выдвинутого царем в ущерб чести старых родов. Приехавший в Псков, Хованский увидал, что Нащекин и здесь что-то такое намудрил неполезное. Посадил мужиков судить и распоряжаться, отнявши суд у воеводы. Завел вольные шинки вместо казенных питейных домов. Но мы видели, что и между мужиками некоторые и лучшие, самые богатые, не были довольны новым устройством. Они стали говорить Хованскому, что все эти новые порядки Нащекин завел самовольно, насильно навязал посадским людям. Писали челобитную в земской избе ночью, вычерненную, поправленную. и руки велели в ту же ночь приложить. Хованский шлет грамоту в Москву к царю. В Пскове заведены вновь шинки, в них пьют безвременно и оттого всякому дурно. Учинены выборные люди, и посадских людей судят и в съезжую избу, то есть к воеводе не ходят. Да в земскую же избу в делах берут с дворян с приставами, и оттого дворяне плачут, да они же выборные люди, подорожные от себя, дают за рубеж, и те новые проезжие, что мужики дают от себя, не знаючи и не остерегаясь в письме, от иноземцев будут в подивлении. Сказали мне старосты земские, посадские лучшие люди, что писали ночью челобитную вычернину и руки велели в ту же ночь приложить. А кто чернил челобитную и складывал, тому то дело надобно. Приложили только рук с 50, и то немного лучших людей. В челобитной писано слагательно, писал кто-то умный человек, а мужикам так было не сложить. На грамоту пришел ответ. «Вы бы всяких чинов людей ведали во всем судом и расправою, а новый суд отставили. Шинки отставить, а быть по-прежнему кабакам по старым местам и отдать на откуп, а если откупщиков не будет, то сбирать на веру, по присяге лучшим людям». Но и Хованский недолго оставался в Пскове. Преемником его был князь Данила Степанович Великого Гагин, человек, не имевший ни в Пскове, ни в Москве того влияния, какое имели его предшественники. При нем, следовательно, дело опять могло свободно подняться и решиться без воеводского вмешательства. Орден Нащекин был в это время в Москве, управлял посольским приказом, а Псков был подведомствен этому приказу. Разумеется, Нащекин не мог спокойно видеть, как его устройство было разрушено враждебным Хованским. У Нащекина был в Пскове преданный ему дьяк Мина Гробов, который по отъезде Хованского и начал поднимать опять приверженцев Нащекинского устройства. Мы видели, что по представлению Хованского вольная продажа вина была уничтожена и велено было отдать ее на откуп, если найдется откупщик. Откупщик нашелся, Кузьма Андреев, и заплатил на месяц более чем вдвое против той прибыли, какую получала казна от вольной продажи. Но при Великого Гагине вольные питейные промышленники Давыд Бахарев с товарищами прислали в Москву челобитную. Выборные люди Семен Меньшиков с товарищами, видя наш промысл и роденье, что будет великого государя казне сбор большой, и, дружа друг другу, питейную прибыль отдали на откуп товарищу своему, выборному человеку Кузьме Андрееву, заводом, забыв страх Божий и крестное целование, назвали наши оброчные питейные домы шинками. Пришла и другая челобитная не от одних питейных промышленников. Жалобы нам, бедным сиротам твоим, средним и мелким людишкам, на псковичей же посадских прожиточных людей – Сергея Поганкина, Никиту Евлева, Макея Сигова с товарищами. Те прожиточные люди всякие дела городовые и мирские делают, и челобитчиков выбирают и посылают к тебе, великому государю, в Москву без городского и мирского ведома средних и мелких людишек и без заручных приговоров. Оттого нам чинится великое разорение и всякие подати большие и частые».